Глава третья, в которой завязывается разговор, который может дорого обойтись Филясу Фоггу. Покинув в половине двенадцатого свой дом на Савил-Роу и шагнув 575 раз правой ногой и 576 раз левой, Филяс Фогг достиг реформ-клуба, обширного здания, возвышавшегося на улице Пелмел, постройка которого обошлась по меньшей мере в 3 миллиона франков. Войдя внутрь, Филяс Фогг тотчас же отправился в столовую, выходившую всеми своими девятью окнами в прекрасный сад, где наступившая осень уже позолотила деревья, уселся на свое обычное место за закрепленный за ним и уже полностью сервированный стол. Завтрак мистера Фогга был недурен. Ему подавали и отварную рыбу с соусом из молодой капусты, и слегка прожаренный ростбиф с гарниром из морских ракушек, и сладкий пирог с начинкой из ревеня и крыжовника, и кусок душистого честерского сыра. Все это было запито несколькими чашками ароматного чая, специально выращенного и собранного по заказу реформ-клуба. Ровно в 12:47 известный нам джентльмен встал из-за стола и направился в большую гостиную, просторную и великолепно обставленную комнату, украшенную по стенам картинами в богатых рамах. Тут лакей вручил ему свежий номер «Таймс», который Филиас Фогг принялся разворачивать и развернул с такой уверенностью и ловкостью, которые свидетельствовали о имевшейся привычке исполнять эту нелегкую операцию. До 3:45 Филиас Фогг был погружен в чтение ежедневной газеты «Таймс», а после и до самого обеда — газеты «Телеграф». Обед Фогга протекал в уже описанной нами обстановке и с такими же изысканными блюдами, что и завтрак, единственным отличием которого было добавление британского королевского соуса. Без 6:20 джентльмен снова появился в большой гостиной и погрузился в чтение «Morning Chronicle». Спустя полчаса, освещаемые отблесками яркого пламени, горящего в камине каменного угля, зал стали во множестве заполнять члены клуба. Большинство из них составляли постоянные партнеры мистера Филиаса Фогга, такие же любители игры в вист, как и он. Тут был инженер Эндрю Стюарт, банкиры Джон Сюлливан и Самуэль Фалентин, пивовар Томас Фленаган, Готье Ральф, один из членов правления английского банка. Все богатые и почитаемые особы, даже в таком клубе, среди членов которого числятся самые сливки промышленности и финансов империи. — Ну что, Ральф, — спросил пивовар Томас Фленаган, — в каком состоянии находится теперь дело по краже? — Надо полагать, что банку придется распрощаться со своими деньгами навсегда, — вмешался инженер Эндрю Стюарт. — А я, напротив, думаю, что нам удастся поймать этого шустрого грабителя, — сказал Готье Ральф. Полицейские сыщики, люди опытные, уже разосланные в Америку и по Европе, и во все главные порты, из которых отправляются или в которые приходят суда. Этому господину трудно будет от них ускользнуть и уйти от правосудия. — Значит ли это, что и приметы вора вам известны? — спросил Эндрю Стюарт. — Прежде всего, это вовсе не вор, — веско ответил Готье Ральф. — Как не вор? Человек похитил на 55 000 фунтов стерлингов банковских билетов, и вы говорите, что это не вор. — Нет, не вор, — повторил Ральф. — Кто же он, по-вашему? — Промышленник? Артист? — спросил банкир Сюлливан.
— Morning Chronicle уверяет, что это джентльмен.
Эти последние слова были произнесены никем иным, как Фоггом, голова которого чуть виднелась из-за вороха скопившихся вокруг него газет. Одновременно с этими словами Филиас Фогг приветствовал своих коллег, ответивших столь же учтивыми приветствиями на его поклон. Кража, о которой шла речь, о которой с жаром толковали все газеты и журналы Соединенного Королевства, случилось 3 дня тому назад, 29 сентября. Пачка банковских билетов на громадную сумму, 55 тысяч фунтов стерлингов, была похищена с конторки главного кассира английского банка. Тем, кто с изумлением спрашивал, как могла случиться подобная кража, Ральф Готье, вице-президент банка, отвечал, что в ту самую минуту, когда банковские билеты исчезли с конторки, кассир был занят занесением в книгу 3 шиллингов и 6 пенсов, и что невозможно за всем усмотреть. Но здесь, кстати, будет заметить, что достопочтенное учреждение, каким без преувеличения является Bank of England, чрезвычайно заботится о том, как бы не оскорбить своими действиями клиентов, ни сторожей, ни швейцаров, ни решеток. Ничего, что могло бы хоть как-то зародить сомнение в честности их клиентов, в их глубокой порядочности. Золото, серебро, ассигнации лежат свободно, как газетные листки, так сказать, на милость всех и каждого. Банк совершенно полагается на добропорядочность посетителей. Один из самых тонких знатоков в вопросе английских нравов в этой связи рассказывает следующее. Однажды, находясь в одном из залов банка, он полюбопытствовал взглянуть поближе на золотой слиток, весивший 7 или 8 фунтов, который лежал на конторке кассира. Он взял этот слиток, внимательно осмотрел его, передал своему соседу, тот, в свою очередь, передал другому и так далее. Таким образом, переходя из рук в руки, слиток дошел до глубины темного коридора, откуда через полчаса его благополучно возвратили кассиру. Кассир на все это не только не оглянулся, но даже не приподнял головы от бумаг. Но 29 сентября дело получило совсем иной оборот. Пачка ассигнаций не возвратилась ни через полчаса, ни даже когда великолепные часы, висевшие в операционном зале банка, пробили 5. Час закрытия бюро. Английский банк должен был вписать сумму в 55 тысяч фунтов в счет убытков. Когда в краже невозможно было уже сомневаться, собрали самых опытных и ловких сыщиков и отправили их в главные порты — в Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк и прочие. Сыщикам за поимку преступника была назначена награда в 2000 фунтов и премия в 5% от найденной суммы. В ожидании более подробных сведений о личности преступника, которое должно было доставить немедленно начатое следствие, агенты зорко наблюдали за всеми отъезжавшими и приезжавшими путешественниками. Но, как утверждала газета Morning Chronicle, похититель, вероятнее всего, не принадлежал ни к одной из шаек лондонских воров. Более того, по информации все того же издания, в тот день, 29 сентября, многие свидетели заметили прекрасно одетого джентльмена с благородной осанкой и изысканными манерами, который прохаживался взад и вперед в том самом зале, где была совершена кража. Следствию удалось довольно точно установить приметы упомянутого джентльмена, которые были тотчас же разосланы всем сыщикам, как Соединенного Королевства, так и Европы. В связи с этим дальновидные люди, в том числе и Ральф Готье, твердо верили, что вор непременно будет задержан. Разумеется, что это событие оказалось в центре внимания широкой общественности, и о нем неустанно толковали и в Лондоне, и во всей Англии. Самые острые споры разворачивались по вопросу возможных результатов розысков и самого исхода дела. Неудивительно, что и в клубе шла речь о том же, тем более что один из членов клуба, а именно Ральф Готье, был вице-президентом упомянутого банка. Достопочтенный Готье ни на минуту не сомневался в благоприятном исходе дела. Он был уверен, что вор будет найден и схвачен, так как награда за его поимку была, по его мнению, весьма солидное для того, чтобы существенно повлиять не только на усердие агентов сыска, но даже на их сообразительность. Но инженер Эндрю Стюарт вовсе не разделял его уверенности, и спор между джентльменами, которые разместились за карточным столом, продолжился. Стюарт сидел напротив Фленагана, а Фалентин напротив Фогга. Во время игры в вист джентльмены не разговаривали, но в промежутках между робберами прерванные беседы и споры возобновлялись с еще большим воодушевлением. «Я стою на своем», — сказал Эндрю Стюарт. «Все шансы на стороне вора, который, уж разумеется, человек очень ловкий и сообразительный». «Полноте», — ответил ему Ральф. «Вы только подумайте, что этому ловкому и сообразительному человеку некуда теперь деваться. Он не может найти приюта нигде. Ни в одном уголке земного шара он не может скрыться». «Ну, с этим я не могу согласиться. Ну, скажите, куда же он денется? Где скроется?» «Я не знаю, куда он денется и где укроется», — ответил Эндрю Стюарт. «Но земля ведь довольно велика». «Да». «Была когда-то», — проговорил вполголоса мистер Фок. И тотчас прибавил, обращаясь к Фленагану. «Сударь, вам сдавать». Игра продолжилась, и разговоры вмиг прекратились. Но ненадолго. Вскоре Стюарт сказал. «Как, то есть, была когда-то? Разве земля уменьшилась в объеме?» «Без всякого сомнения», — отвечал Ральф Готье. «Я совершенно согласен с мнением мистера Фогга. Да, земля, безусловно, уменьшилась в объеме, потому что теперь по ней ездят в 10 раз быстрее, чем 100 лет тому назад. И в нашем случае это обстоятельство непременно ускорит розыски преступника. Но это даст возможность и вору бежать гораздо быстрее». «Ваш ход, мистер Стюарт», — сказал мистер Фок. Но Стюарт не унимался, и как только партия подошла к концу, сказал: «Надо признаться, сэр Ральф, ваша мысль об уменьшении нашей планеты довольно занятна, но бездоказательна. Можно ли это утверждать потому только, что теперь можно объехать вокруг света за 3 месяца?
«Всего за 80 дней, сэр», — вставил Филиас Фок.
«Да, действительно, за 80 дней», — подтвердил Джон Сюлливан. «С тех самых пор, как была открыта для движения ветвь индийской полуостровной железной дороги между Роталем и Аллагабадом, кругосветное путешествие можно совершить за 80 дней. Вот, посмотрите, Morning Chronicle приводит подобный расчет. Из Лондона в Суэц через Монсини и Бриндизи по железной дороге и на пароходе — 7 дней. Из Суэца в Бомбей на пароходе — 13 дней. Из Бомбея в Калькутту по железной дороге — 3 дня. Из Калькутты в Гонконг, Китай, на пароходе — 12 дней. Из Гонконга в Йокогаму, Япония, на пароходе — 6 дней. Из Йокогамы в Сан-Франциско на пароходе — 22 дня. Из Сан-Франциско до Нью-Йорка по железной дороге — 7 дней. Из Нью-Йорка до Лондона на пароходе и по железной дороге — 10 дней. Таким образом, весь маршрут занимает всего 80 дней». «Да, 80 дней! — вскрикнул Стюарт, сбрасывая по рассеянности не ту карту, какую следовало. — Но вы не принимаете в расчет ни плохой погоды, ни противных ветров, ни того, что пароходы порою идут ко дну, а железнодорожные составы сходят с рельсов».
«Нет, тут все принято во внимание», — ответил Филиас Фогг, продолжая играть.
Разговор так захватил присутствующих, что джентльмены уже не оказывали должного уважения висту. «В расчет принято даже то, — продолжил Филиас Фогг, спокойно кроя козырными картами карты воодушевленных спором противников, — что индусы или индейцы могут стащить рельсы, остановить поезд, ограбить вагоны и скальпировать путешественников. Все принято в расчет». Эндрю Стюарт, которому подошла очередь сдавать, перетасовывая колоду, возразил: «Теоретически вы правы, мистер Фок, но на практике...» «Точно так же и на практике, сэр. Если так, то желал бы я посмотреть на вас в подобном путешествии.
Это зависит от вас. Если вам так угодно, Эндрю, отправимся вместе.
Упаси меня, Господь! — воскликнул Стюарт. Но я готов держать пари на 4000 фунтов, что подобное путешествие при выше изложенных обстоятельствах просто невозможно.
— Отнюдь, — возразил мистер Фок, — очень возможно.
— Ну, в таком случае проделайте его.
— Вокруг Земли за 80 дней?
— Да.
— Извольте. Я с превеликим удовольствием.
— Когда же вы отправитесь в путь?
— Сейчас же я отправлюсь, только при условии, что я буду путешествовать за ваш счет.
— Да ведь это безумие! — вскрикнул Стюарт, которого стали раздражать настойчивость и упорство противника. — Давайте-ка лучше продолжим нашу игру.
— Так потрудитесь пересдать, — заметил мистер Фок, — потому что вы сдали мне лишнюю карту.
Эндрю Стюарт лихорадочно собрал карты, но вдруг, бросив их на стол, сказал: — Хорошо, мистер Фок, отправляйтесь в кругосветное путешествие. Я держу пари на 4000 фунтов.
— Любезнейший Стюарт, — сказал Фалентин,
— не надо принимать все так близко к сердцу, ведь это всего лишь шутка. — Простите, сэр, но когда я говорю, что держу пари на 4000 фунтов, я не шучу.
— По рукам, — сказал Фок, вставая. — Пари так пари. Затем, обращаясь к присутствующим, он добавил: — У меня открыт счет в банке братьев Беринг на сумму в 20000 фунтов. Я охотно готов рискнуть этой суммой.
— 20000 фунтов! — вскричал Джон Сулливан. — Подумайте хорошенько, ведь речь идет о 20000 фунтов, которых вы в случае непредвиденной задержки в пути можете лишиться.
— Непредвиденного не существует, — коротко ответил ему мистер Фок.
Но, дорогой Фок, ведь срок в 80 дней рассчитан исключительно как необходимый минимум времени, который требуется на подобные путешествия.
Если этим минимумом толково распорядиться, то его совершенно достаточно, — ответил Филиас Фок.
Но ведь для того, чтобы уложиться в этот срок, придется, если так можно выразиться, с математической точностью перепрыгивать из вагонов на пароходы, из пароходов в вагоны.
— Я буду математически точен, господа.
— Вы шутите, Фок?
— Порядочный англичанин не позволит себе шутить, когда дело касается такой серьезной вещи, как пари, — ответил Филиас Фок.
— Я держу пари на 20000 фунтов со всяким, кто пожелает, на то, что я объеду вокруг света за 80 дней, что составляет 1920 часов или 115 200 минут. Кто принимает пари?
— Мы принимаем,
— ответили Стюарт, Фалентин, Сюливан, Фленаган и Ральф, переглянувшись между собой. — Хорошо, — сказал мистер Фок. — Дуврский поезд отходит в 8:45. С этим поездом я и отправлюсь.
— Нынешним же вечером? — спросил Стюарт.
— Нынешним же вечером, — ответил Филиас Фок. — Итак, — прибавил он, — сегодня 2 октября, среда. Значит, я должен возвратиться в Лондон и явиться в реформ-клуб, в эту самую гостиную, 21 декабря, в субботу, в 8:45 вечера. В противном случае 20000 фунтов, находящиеся в банке братьев Беринг, будут по праву принадлежать вам, господа. Вот, прошу вас принять чек на эту сумму. Тотчас же был составлен протокол об условиях пари, под которым подписались все 6 заинтересованных лиц. Филиас Фок казался совершенно хладнокровным. Должен вам сказать, что Фок, как и всегда, держал пари не ради выигрыша. И хотя он держал пари только на 20000 фунтов, наполовину своего состояния, сомнений в успешном исходе дела у него не было. Он лишь со всей свойственной ему дальновидностью предвидел, что вся другая половина понадобится ему для выполнения этого трудного,
чтобы не сказать почти невыполнимого мероприятия. Что касается его противников, они казались несколько смущенными. Поводом для этого была не баснословная сумма заключенного пари, а те угрызения совести, которые они испытывали, вступая в борьбу на таких, как им казалось, заведомо проигрышных для их противника условиях. Пробило 7 часов. Мистеру Фогу предложили прекратить игру в вист и заняться необходимыми приготовлениями к отъезду. «Я всегда готов», — ответил этот невозмутимый джентльмен и, сдавая карты, спокойно добавил. «Бубны козыри. Ваш ход, мистер Стюарт».